В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Чечни.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем наш умный парень Дмитрий Корнев, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia. Здрасте, Дмитрий.
Да, Евгения, добрый день.
Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тоже можно смотреть. Пожалуйста, ваши вопросы присылайте. И давайте, наверное, начнем с результативности ударов по объектам ВПК на Украине. Можно ли оценивать состояние их промышленности на данный момент после вот того, что... после того, как удары были осуществлены?
Ну, смотрите, скажем так, наш противник не глуп. Соответственно, в условиях, когда в воздухе господствуют наши ракеты, наши дроны, они просто вынуждены были изменить свою промышленность, военную промышленность. То есть она теперь это не заводы большие и крупные, как раньше. Теперь это небольшие производства, максимально распределенные по пространству. Это маленькие цеха, это гаражи, это бывшие автобазы, это какие-то сортировочные узлы в прошлом, еще что-то. То есть это могут быть подвальные помещения самых разных зданий, в том числе, конечно же, жилых домов. Да, это дорого. То есть транспортировка между вот этими десятками и сотнями узлов, это дорого. Это потеря времени, но других вариантов просто нет. Потому что если бы, грубо говоря, дроны производились одним-тремя крупными предприятиями, это три небольших операции по применению ракет и дронов, и больше дроны не производятся.
Сейчас это такая сетевая структура, грубо говоря.
Да, мы этого не знаем, так то есть нет такого вот отчета, что взял, посмотрел, что вот морские дроны, они вот производятся вот такой сеткой, а воздушные дроны производятся вот такой сеткой, но других вариантов просто нет. То есть если логически рассуждать, то они вынуждены были так поступить и максимально распределить производство. Ну а дальше у них есть определенный бонус. В отличие от Российской Федерации, у них нет санкционного давления, у них нет проблем с закупкой комплектующих, им помогают. Им помогают, возможно, и прям готовыми узлами, компонентами. И в некоторых случаях им остается только собирать эти дроны и все. То есть это не очень сложно, так скажем. И транспортировка, логистика, собственно, применение. Смотрите, они же применяют по нашей территории большое количество летающих дронов, типа «Люты», их прям много. То есть мы думали, что они кончатся в майские праздники, но они не кончились, и темпы выпуска, судя по всему, высочайшие. Возможно, они, конечно, несколько лет создавали задел, но это, опять же, из невероятных вещей.
Или это просто динамика наращивания производства, да?
Да, то есть они их производят, они научились это делать быстро, может быть, не со всеми дронами так, потому что некоторые дроны мы видим изредка, например, «Бобёр» вот такой, он более высокотехнологичный, вероятно. А вот «Лютых» они делают очень много. И вот это распределенный. И как бы мы здесь не применяли по этим выявленным точкам свои ракеты, свои дроны, судя по всему, они работают на опережение по открытию новых точек. Это постоянный процесс. Если они это наладили, то с этим сложно бороться.
Вы видели сегодня публикацию в «Эль-Паис», что вооруженные силы Украины используют жилые дома мирных граждан для организации там производств по созданию ударных дронов. Об этом стало как раз известно журналистам испанского издания. Обычный дом в обычном городе, центр переделки беспилотников для нанесения ударов. То есть такая очень изощренная, лицемерная, расчетливая такая тактика.
Ну, это возможно вполне. Угу. Мы видим, собственно, подобного рода действия с той стороны. И, ну, тут, как говорится, речь не об оправдании каком-то еще чем-то.
О тактике.
Да, это тактика, они так делают.
Но, Дмитрий, здесь вопрос такой возникает. Дронов становится, ну, по ощущениям, как будто бы больше, да, ПВО справляется, РЭП справляется, но вот частота и масштабирование атак БПЛА на территории Российской Федерации. А можно ли говорить, что тактика ВСУ как-то изменилась? И, соответственно, какие задачи новые это ставят перед российской обороной?
Ну, смотрите, вот когда были майские атаки, такие достаточно массированные, первое, что приходило в голову, что они работают исключительно на пиар. Ну, то есть нет задачи уничтожить какие-то предприятия, какие-то оборонные центры, базы. Они, их задача просто попасть в радиус города Москва, например, или еще какого-то населенного пункта, то есть это, по сути, ну, работа на население, на то, что это будет обсуждаться, работа на те десятки тысяч людей, которые не смогли вылететь из аэропортов столицы и не только столицы. Ну, то есть, ну, генерация такого шума информационного. В последние две недели эта тактика изменилась, то есть они работают по предприятиям. Угу. Причем, ну, видимо, они не знают, как они это делают. Наверное, по одному предприятию в день выбирают. Где-то вот в приграничных регионах один завод, научно-исследовательский институт, опять завод, фабрика по выпуску электронных компонентов и так далее. То есть, вот как раньше они работали по нефтебазам, сейчас, видимо, перестали. Или, ну, не знаю, может быть, готовят какие-то более интересные дроны. Но вот по заводам сейчас это тоже работает, к сожалению. Мы видим, к сожалению, взрывы, попадания, вероятно, есть. Оценку тут, конечно, очень сложно давать. Но вот есть такое ощущение, что они несколько изменили тактику. С одной стороны, это хорошо, что бьют не просто в населенный пункт и, соответственно, в гражданское население, с одной стороны. Но с другой стороны, в любом случае, эти дроны частично сбиваются, и они падают. Где угодно, в том числе на гражданское население.
С вашей точки зрения, планирование операции осуществляется целиком полностью это вот уже Украина или это при помощи каких-то зарубежных партнеров происходит? Можно ли здесь какой-то почерк вот этот вот посмотреть, понять?
Ну, вопрос на самом деле очень сложный, потому что любые здесь высказывания, это будут исключительно гипотезы.
Ну, абсолютно. Ну, просто да, обычно говорят, но это англичане. Ну, вот это 100% англичане.
Очень хотелось бы верить в то, что вот это не украинцы. Сами украинцы не могут, они не способны. К сожалению, я думаю, что они очень многие вещи могут планировать уже сами, самостоятельно. Им требуется доступ к развединформации, но очень часто той информации, которую они могут получить самостоятельно, может оказаться достаточно для планирования тех или иных операций и для их выполнения. Современные технологии, они таковы, что если просто грамотно подходить к их использованию и чуть-чуть везения, вот немножечко везения, и мы видим совершенно ужасные вещи, как могут происходить, именно организованные на профессиональном подходе, на очень таких резких вещах.
Наш слушатель говорит, так, с возникновением артиллерии полностью поменялась модель ведения боевых действий вообще в мире, если мы рассматриваем военные конфликты. Можно ли то же самое говорить сейчас про дроны? Тенденция очевидна или нет?
Тенденция очевидна. Мы говорим уже не первый месяц, наверное, уже даже не первый год. Мы говорим о революции в военном деле. Ну, смотрите, очень хороший пример по применению. Россия применяет танки или нет? Ну, Россия, конечно, применяет танки. У нас есть танки, у нас хорошие танки. Но сейчас есть интересный очень момент. Если, ну, условно говоря, предполье не зачищено дронами, не обеспечено отсутствие там противотанковых средств, то танки в бой пускать опасно, потому что стая дронов эти танки так или иначе разберет. Ну, не одним дроном, так двумя, не двумя, так тремя, так не тремя, так пятью. Соответственно, ну, нужно перед танковой атакой создавать определенное предполе, которое обеспечивает, ну,
по сути, частоту прохождения.
Да, бесконтактный бой, то есть то, что на вас вдруг неожиданно противотанковые средства в том числе с помощью дронов, противника, не будут применены. И у нас появился новый термин, это «малое небо», которое то за нами, то за ними. К сожалению, да, есть участки, где малое небо за ними. И вот на этих участках вести боевые действия традиционными средствами, ну, практически невозможно.
Но это, видимо, касается и дронов обычных, и, например, подводных, да?
Это касается, в основном это пример, конечно, из сухопутной оперы, это FPV-дроны так называемые, 15-20 максимум километров дальность действия. Ну, а на море там другая ситуация, там тоже мы видим, по сути, ну, картину совершенно необычную, когда корабли и подводные лодки не могут применяться в условиях наличия отсутствия военно-морского флота у противника и наличия дронов.
Наш слушатель здесь говорит, можно ли оценить примерно скорость производства дронов на Украине и вообще их число? Зеленский грозился сотнями тысяч, миллионами, но можно ли оценить реальность?
Ну, на самом деле, да, я думаю, что наши спецслужбы этим занимаются, разведка наша, я думаю, располагает такой информацией. 2,5 миллиона дронов, FPV-дронов, ну или вообще дронов, планировало ВСУ получить в течение 2025 года. Сейчас раздаются голоса от международных наблюдателей из Киева о том, что планы не выполняются, то есть им не хватает дронов. При этом мы видим, что лютые летают и летают и летают. Возможно, произошло некоторое перераспределение. Ну, в конце концов, грубо. 1000 лютых произвести проще, чем миллионов ПВ-дронов, например. И вот они и делают эту 1000 лютых.
Но при этом можно ли сказать, что, помните, там был период, когда Украина активно получала танки? Западные танки получала. Потом эти танки там оказывались в числе трофейных и выставлялись. И, в общем, тенденция была очевидна, что там больших танковых боев, понятно, периоду Великой Отечественной войны, Второй мировой, нету. А потом оказалось, что, ну, как бы, не видим ли мы здесь смены тенденции, что проще Украине те же самые там деньги, сколько стоит один танк, направлять как раз на производство дронов и тем самым создавать еще больше проблем. Потому что там вместо одного танка, который довольно, видимо, там легко уже российской стороне атаковать, подбивать, уничтожать, с дронами ситуация выглядит иначе.
Ну, абсолютно так и есть. То есть почему они... ну, скажем так, вложились в дроны, потому что дроны они могут производить. Вот той самой распределенной сетью индустриальной, военно-промышленной, они могут производить. Танки они производить в принципе не могут. И бронетранспортеры они не могут производить. Они могут их только ремонтировать, и то с оговорками. Хотя сейчас там ведут разговоры о том, что Rheinmetall будет основывать, уже вроде бы начал даже развертывание строительства фабрик на территории Украины в том числе. Но я пока не представляю, как они могут делать тяжелую технику. И опять же, ну, за один бронетранспортер они могут сделать сотню, две сотни, тысячу дронов. Конечно же, им в первую очередь нужны дроны.
Какие вызовы перед системой ПВО сейчас вообще встают и перед системой РЭП в связи с тем, что вы вот описали вот эту ситуацию, когда появился термин «малое небо»?
Ну, на самом деле здесь есть, скажем так, два подхода. Один количественный, другой качественный. Так. Количественный очень простой, то есть надо больше панцирей. Вот прям вот их надо. Надо больше ракет для панцирей, потому что, ну, смотрите, система ПВО Москвы, мощная система ПВО, понятно, стянули больше, чем, может быть, даже чем требовалось, и это хорошо, и это правильно. Но даже такая система ПВО, если на нее кинуть вместо 500 дронов, допустим, 3000 дронов, у нее могут просто тупо кончиться ракеты. А ракеты кончаться не должны. Это первый момент. Второй момент качественный. Это системы борьбы с дронами более современные, системы РЭП, то есть те же панцири, они уже меняются, но, ну, вероятно, надо менять их более активно, нужны более современные, может быть, асимметричные какие-то комплексы, ну, то есть не ракетные, допустим, лазерные.
Слушатель наш говорит, мы все надеемся, что Маск отключит или Трамп отключит Starlink. Правильно ли утверждать, что если у них не будет Starlink, у них не будет разведданных, и все эти дроны просто сядут?
Ну, нет, они не сядут, к сожалению. Если у них не будет Starlink, у них будут проблемы, очень серьезные проблемы будут, потому что они подсели на Starlink. Starlink здесь даже не получение развединформации как таковой, а это коммуникации. То есть, понимаете, если у них есть возможность... общение связи, подразделений, связи. Штабов между собой с передачей цифровой информации, с передачей информации. В «Хаймарс» не надо вносить координаты руками, это неудобно, это долго. Надо получить файлик, и этот файлик скормить «Хаймарсу». Чтобы получить файлик, нужен «Старлинк». И все, то есть это все автоматизация и современные технологии. Без «Старлинка» у них будут серьезные проблемы. Но они будут, скорее всего, выкручиваться, они будут переходить на европейскую альтернативную систему, ну, которая непонятно работает или нет, но она вроде бы есть. Но они будут передавать цифровую информацию по радиорелейным сетям, будут шифровать их как-то, ну, потому что иначе они просто рухнут.
А наш слушатель интересуется, дронов пускают много, и мы видели эти операции, когда дроны обманным путем в грузовиках глубоко-глубоко в тыл забрасывали. Ну, это те вот истории прошлой или позапрошлой недели. То есть в данном случае какие тогда это вопросы ставят перед нашей системой? Если
мы говорим. Здесь вопрос сложный, вопрос обороны каждого объекта, конечно же. Ну, то есть не может быть авиабазы, не защищенной от дронов, от ФПВ-дронов. Не должно быть, точнее, скажем так.
То есть как-то получается, если это уже расстояние, большое расстояние от линии фронта, глубокий тыл, это уже не есть стопроцентная гарантия, что не достанет. Вот, наверное, про это речь идет, да?
И про это в том числе. Но здесь сразу поясню, что стопроцентной гарантии даже в случае Москвы, к сожалению, нет.
Ну, да.
То есть противовоздушная оборона, она, да, можно ее эшелонировать, одно поле работы на другим надкладывать. Ну, а здесь, когда мы находимся где-то, ну, здесь нас поймали, если честно, то есть нас просто вот поймали, как на первый раз такая операция прошла удачно, второй раз такая операция уже вряд ли пройдет столь же успешно, потому что системы защиты, они, ну, это не космическая наука какая-то, это система РЭП, которая уже используется широко в прифронтовых регионах, на нефтегазовых предприятиях, на предприятиях, на обычных, там, ну, в той же Елабуге, например. То есть это уже все опробовано.
Ну, помните, тогда и сетки стали появляться, да, и какие-то, да.
Ну, то есть комплексный подход должен быть, к сожалению, везде, где нужна защита от потенциальных дронов. Ну, и теперь мы должны понимать, да, что дроны могут приехать под забор, да.
Сборка этих дронов, тоже очень много вопросов от наших слушателей. Раньше считалось, что все эти дроны запускаются с территории Украины. Может быть, в случае, когда в Псков, помните, прилетало откуда-то с территории европейского государства. Дроны эти большие, самолетного типа, могут преодолевать большие расстояния. Сейчас мы говорим действительно, что эти дроны летят именно с территории Украины, или же там, условно, возможность их сборки, мобильности, мобильность передвижения говорит о том, что это какие-то диверсионные группы могут работать и на территории Российской Федерации все это себе. Потому что раньше утверждал, что невозможно такую махину спрятать где-то в лесу, ей там нужно какое-то место, и, в общем, это сложно.
Ну, здесь надо понимать, что, конечно, это дроны совершенно разного класса. То есть дроны типа «Лютый» с дальностью полета там до 1500 километров, а может быть, даже чуть больше. Им нужна площадка для запуска, для разбега. Им взлетно-посадочная полоса нужна. То есть они не стартуют с автомобиля. Мероприятие по запуску таких дронов – это несколько автомобилей, это, ну, наверное, с десяток специалистов. Опять же, дроны эти стартуют десятками. То есть, представляете, это, ну, целая кавалькада. Я не уверен, что, ну, мы можем как угодно отзываться о наших службах безопасности, но это невероятно, чтобы в условиях специальной военной операции вот такие операции были возможны на территории России спецслужбами другой страны. Ну, это просто невероятно на самом деле. На самом деле наши службы работают очень хорошо и неплохо, и они находятся, ну, постоянно просто в диком тонусе. А вот маленькие дроны, стартовавшие из контейнеров, из домиков, ну, вот тут, да, вот нас один раз поймали, я надеюсь, что второй раз это уже будет крайне сложно, либо почти невозможно, потому что активность даже таких дронов, ее можно заметить на расстоянии и, соответственно, подготовить прием. Потому что когда они начинают работать, взлетать, ну, собственно, идет обмен. между этими дронами, и ну, этот обмен можно улавливать, ловить и реагировать на него.
Слушатель говорит, а что бы вы выделили из положительного в плане нашей системы, наших дронов, наших БПЛА, чем здесь можно, что называется, похвастаться?
Ну, самое простое, чем можно похвастаться совершенно точно, и здесь, ну, может быть, даже, как говорят, другие страны нам в чем-то даже завидуют, это дроны типа «Герань». А, массированное применение, очень эффективное. Дроны дешевые, мы их можем сами производить и производим сотнями единиц, наверное, даже в неделю. А, и это тоже небольшая революция в применении, ну, в ударах на расстоянии. Дело в том, что эти дроны не применяются сами по себе, вот просто только герани.
Просто так, ага, в комплексе.
Они комплексируются с крылатыми ракетами, комплексируются с ракетами типа «Искандер», с баллистическими. И в итоге, ну, по ним работают зенитные системы, по ним работают какие-то, ну, на вражеской территории противодействия мы видим. И вот по этому противодействию мы можем работать уже другими объектами, проводить разведывательно-ударные операции, ну, то есть... На дроны «Герань» реагирует вражеская оборона, мы работаем по вражеской обороне. Но попутно эти дроны «Герань» могут наносить удары, в том числе по военным объектам противника. Ну, дешево, очень эффективно.
Угу. Так, слушатели, очень много, Дмитрий, вопросов от так, нашей аудитории. Сейчас я найду еще. Тут просят оценку вероятности массированной атаки дронами на конкретные города. Так мы это и наблюдаем. Мы это наблюдаем, и ПВО, система ПВО работает. Вспоминаем майские праздники, вспоминаем, когда все это происходило, когда сюда приезжали на парад, чтобы участвовать в параде лидеры многих государств, и как это все было, и как это все отбивалось, и да, план-ковер включался. Но в данном случае вы говорите, что это была такая пиар-цель, чтобы, в общем, коллапсировать аэропорты московские и, может быть, кого-нибудь отводить от участия в параде, но этого не случилось, никто не испугался.
Ну, я надеюсь, что это именно так и было. Потому что, ну, мы пережили эту атаку, ПВО отбило эту атаку. Последующие, ну, ближе там и после 9 мая атаки, тоже мы не слышим о том, чтобы происходили какие-то, ну, к счастью, не происходят какие-то громкие события в гражданских, ну, постройках. Попутные жертвы, к сожалению, есть, падение дронов, к сожалению, есть, но нету таких ситуаций, когда, понимаете, там дрон уничтожил 9-этажный дом, слава богу, нету. Фабрики, заводы, ну да.
Сложности для объектов от морских дронов, что здесь можно выделить?
Морские именно?
Морские, да, да.
Ну, здесь, смотрите, основная проблема морских дронов – это их обнаружение, на самом деле. Ну, то есть, готовность к борьбе с ними. Мы нащупали здесь определенные ходы. Очень эффективно работает применение вертолетов. Причем вертолеты могут работать как управляемым ракетным оружием, так и, собственно, пушками. Пушки на вертолетах, надо понимать, что это относительно высокоточное оружие. То есть, они наводятся по телевизионному прицелу. То есть, ты можешь выбрать прям точку конкретной цели, и, а не просто стрелять как-то, ну, вот, наугад. А, вопрос в обнаружении этих дронов заранее, в том, чтобы дежурные силы успели, ну, грубо говоря, подняться в воздух. Да. Подняться в воздух и, ну, скажем так, занять оборонительную позицию до выхода этих дронов на рубеж атаки. Если мы к этому не готовы, если у нас на кораблях нет мелкокалиберной артиллерии или пулеметов, там личный состав не умеет, грубо говоря, стрелять по морским двигающимся целям, движущимся, ну, потому что надо уметь стрелять, грубо говоря. Вот сейчас у меня такое ощущение, что мы все эти недостатки устранили.
Давайте продолжим после новостей. Дмитрий Корнев с нами, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Дмитрий Корнев с нами, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia. Тут были заявления Марка Рютте, который настаивает на увеличении возможности ПВО НАТО на 400%, пресс-служба Генсека сообщает. И в целом можно поговорить про возможности Европы по дальнейшей милитаризации. Например, как Украины так и наращивание собственного ВПК, потому что, вот пишут, Мерц пытается убедить Трампа вернуть США на путь эскалации по Украине. Значит, нужно, чтобы это было заявление Рябкова в контексте того, что Трамп вроде бы говорит, давайте теперь по там больше процент ПВО, больше процент ВВП на оборону. Мерц говорит, а мы там, Рютте говорил, мы и так по 5% будем отстегивать, но при этом от зонтика американского, конечно, никто отказываться не будет. То есть здесь два трека намечаются. Возможности помощи Украине со стороны европейцев и возможности наращивания собственного ВПК.
Ну, здесь ситуация, смотрите, то есть конфликт вокруг Украины является сегодня самым крупным вооруженным конфликтом после Второй мировой войны в Европе. Европа не знала и не думала, что оно вот так возможно, что потребуются такие расходы систем ПВО, такие расходы ударных систем для того, чтобы обеспечивать действия. Киев называет 7 тысяч снарядов в сутки потребность ВСУ. Европа не готова к таким расходам в случае, если вдруг... Ну, они садятся и начинают планировать, да, что вот... А вот если они будут воевать с Российской Федерацией? И они понимают, что они к этому абсолютно не готовы. Да. И да, ну, у них просто начинается паника, что без США, а тут еще и Трамп, который начинает говорить о том, что что-то там Европа, наверное, сама пускай разбирается со своими проблемами. Ну и там просто начинается, с одной стороны, паника, а с другой стороны, они начинают планомерно сейчас наращивать ВПК. В 90-е годы Европа с удовольствием отказалась от ВПК. Угу. Ну, кроме коммерческих структур каких-то, которые на этом зарабатывали, они посокращали очень, ну, большие количество производств, перестроили, переделали. Ну, собственно, да, это было. Но это не только в Европе, это и у нас было, это везде было. А теперь они вот усиленно восстанавливают все это, либо по новой выстраивают. Ну и плюс, да, тут абсолютно вот эти два тренда. Это помощь ВСУ и помощь самим себе.
Но помощь самим себе они объявили, понятно, что Россия – это экзистенциальная угроза. В 1930-32 году они предполагают, что будет какой-то большой конфликт. Но здесь тоже вопрос просто моделирования, потому что большой конфликт какой? Обычными средствами вооружения это и сейчас постоянно встает, потому что мы понимаем, например, Румыния, страна, которая сейчас считается главной базой по, значит, размещению и дальнейшей передаче вооружения Киеву. Теоретически удар по каким-нибудь аэропортам и аэродромам возникает, казус Белли СНАТ? Теоретически возникает, а по факту никто не проверял. Там то же самое. В НАТО входят ядерные страны, прежде всего Соединенные Штаты Америки. Как, все договорятся воевать обычными видами вооружения без ядерного оружия? Ну, тоже странно выглядит.
Безусловно, так и есть. То есть они боятся, что боевые действия могут начаться потихонечку, по чуть-чуть, и будут неядерными. А в случае, если они будут неядерными, то большую роль будет играть наличие, ну, боезапаса снарядов, тех же дронов, там, наземных средств, готовность к их развертыванию. У них же интересная вещь на самом деле. Они 2 года назад начали проводить учения и обнаружили, что у них просто переброска сил с запада на восток, это проблема в текущей, в современной Европе. И там начали принимать законы специальные, которые облегчают транзит вооружений и военной техники в случае, если они потребуются на востоке, по европейским странам, чтобы трансграничные переходы нормально работали. Ну, то есть они, да, они опасаются, что ядерный зонтик им не поможет.
Ядерный зонтик не поможет, но если здесь отталкиваться от тезиса в трудах Ридлгарта «Стратегии непрямых действий», там есть очень хорошая фраза, что задача затупить меч противника, а его же щит. И вот возникает вопрос, а уязвимость, например, сейчас украинцев, и что, наверное, еще вызывает интерес европейцев, в чем?
Ну, уязвимость европейцев на данный момент, на самом деле, они, видимо, ну, часть их истеблишмента это понимает. Это полная неготовность к боевым действиям. То есть просто, ну, там людям-то вообще война не нужна, они к ней не готовятся. А для того, чтобы вести боевые действия, нужны вооруженные силы. В вооруженных силах должны быть мотивированные солдаты и офицеры.
Мотивация, мотивация. Мотивации
да,
нет.
Да, да. Да, а у них там этой мотивации военной на вот вооруженные действия, боевые действия, у нее ее нету. Ну, вероятно, какая-то доля есть, но вот в тех количествах, которые могли бы сыграть какую-то роль, у них серьезные проблемы. Они начинают сейчас говорить и о возвращении к призыву, и прочее. То есть, потому что, ну, собственно, они, если сядут и посчитают, а, допустим, нету атомной бомбы, мы боимся применить, они боятся применить атомную бомбу, и как тогда? И тогда ситуация очень нехорошая.
Но опять же, применение атомной бомбы, это, скажем так, как бы, где гарантия того, что применение атомной бомбы, что, оно уничтожит половину континента? Нет.
Ну, это тут, тоже тут, вот... тут вопрос очень такой, да, мы выходим на, скажем так, плоскость, с которой в свое время стартовали в начале 80-х.
Конечно.
Что, как говорится, вот ядерная война – это все. Ну, то есть конец цивилизации и конец нашей жизни.
Как в фильме «На последнем берегу», да.
Да, или не все. Ну, здесь одно можно точно сказать, что если мы выйдем на уровень даже, наверное, обычной войны между НАТО и Российской Федерацией, то нашей привычной жизни придет конец.
Но, да, и здесь тогда другой момент возникает, Дмитрий. Вспоминаем 70-е, 80-е годы. Был ядерный паритет, была даже паритет в обычных видах вооружений, и стороны поняли, что нужно договариваться. Да. И от этого появились там договоры РСМД, СНВ и так далее. Понятно, сейчас уже ничего этого не работает, но по факту не придет ли текущее напряжение и эскалация к пониманию того, что нам придется опять садиться за стол и что-то прописывать и что-то проговаривать. Потому что именно наличие оружия и понимание риска взаимного уничтожения заставило тогда предыдущих политиков сесть за стол и о чем-то договариваться, что, в общем, дало лак по времени.
Ну, скажем так, этого нельзя исключать, потому что, ну, история ходит по спирали. Это раз. Мы не раз такое видели. Ну, и есть еще один момент, да, то есть, а насколько мы готовы жить в условиях эскалации, потому что, ну, если мы будем продолжать двигаться по эскалации, то она будет дальше развиваться, то есть через год будет хуже, чем сейчас. Вот эти вот ученые атомные передвигают там стрелки часов.
Ну, часы судного дня или как-то так называется?
Да, часы судного дня, да, Американская Федерация атомных ученых, так называемых. Ну вот, на самом-то деле, даже в неядерных условиях оно может полыхнуть, и полыхнет так, что, ну, действительно, как минимум, наша жизнь не будет прежней. Если мы к этому, допустим, готовы, предположим, что мы к этому готовы, хотя, ну, тоже такой вопрос, знаете, вот как-то, не знаю, мне вот интернет нравится, например, в принципе, наличие интернета, да.
Без него, допустим, как-то, да, тяжело.
Автомобили очень хорошо, гибридные вообще чудесные, или электромобили, телевизоры – это очень хорошо, то есть, ну, неплохо, так скажем. Вот, но жизнь очень сильно изменится. А если мы дойдем до ядерного противостояния, ну, вот я нахожусь в Сибири, мы здесь, скорее всего, выживем. Вопрос, надолго ли?
Но, Дмитрий, здесь же вопрос, постоянно тему с ядерной эскалацией качала как раз та страна, потому что как будто бы провоцировала или ожидала, что Россия, соответственно, ну, у них, видимо, какие-то свои методички есть на этот счет, но ничего этого не происходило. Там нового они увидели, это орешник, пожалуйста, без ядерной кинетическое оружие, тоже новое слово в науке и технике. Возникает другой момент. Вы говорите, что европейцы не мотивированные, но при этом пока что украинцы мотивированные.
Пока получается, да, потому что, ну, может быть, не очень хорошую вещь скажу, но у Зеленского есть поддержка в народе пока. Ну, вероятно,
мы не можем ее оценивать, потому что там не социальных, вот эти все соцопросы, но они не репрезентативны там.
Такое ощущение есть, что какая-то поддержка все равно она присутствует. Поэтому, да, вероятно, украинцы пока мотивированы. Если бы они не были мотивированы, еще один момент, да? А почему у нас тогда линия соприкосновения не двигается там сотнями километров в день на запад? Ну, если они не мотивированы, как они воюют?
Уязвимость их где вы видите?
Уязвимость их в отсутствии резервов личного состава. Вот, наверное, это на данный момент их основная проблема. Остальное они купят. Европа деньгами помогает и очень хорошо помогает, много. Даже если Соединенные Штаты отключатся полностью, ну, денег им хватит европейских, я думаю.
Насколько?
Ну, насколько? Может, на полгода, может, на год. Угу. Но им хватит. То есть Европа очень сильно перестраивается в последние 6 месяцев. Тем более она с ускорением перестраивается после прихода Трампа и после, ну, того, что становится реальностью.
Когда мы говорим про милитаризацию Европы, про возможности, чтобы нам самим просчитывать эти риски, понятно, что Брюссель очень мотивированный. Там целая карьера и банковские счета заточены на эскалацию с Россией, поэтому понятно, где там мотивацию искать. Прибалты тоже, наверное, мотивированы, даже все там 300 человек военно-морских сил Эстонии. Наверное, так. А здесь речь в другом. Возможности чисто технические и экономические по, например, быстрому производству, налаживанию стали литейной промышленности. Плюс вот дальше. Вроде бы Рейнметалл как-то бодро начинал, но все же одно дело клепать снаряды для Украины, передавать их, а другое дело работать на свою оборонку, а это тоже требует больших ресурсов.
Это разные вещи, да. На ВСУ их хватит. Наверное, они выйдут на какие-то номинальные нормативы для снабжения ВСУ, угу. Ну, может быть, в 2026 году. Это просто пальцем в небо. Для себя их не хватит пока. Для создания паритета Российской Федерации, ну, тот же Рютте на днях заявил, что Россия производит, одна Россия производит в 3 раза больше боеприпасов, чем вся вместе взятая Европа. Вот сейчас, не полгода назад, не год. И они наращивают. Ну вот для того, чтобы создать паритет с Россией, я думаю, что года 1.5-2 минимум им потребуется. И где-то они начнут приближаться к этому паритету.
Угу. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Давайте пару звонков примем от наших слушателей. Алло, здрасте, пожалуйста.
Добрый день, Сергей, да. Алексеевич зовут.
Слушаем вас. Да.
Вы сказали вначале, что они рассредоточили оборонные предприятия, там по мелкие производства сделали,
гаражные,
по подвалам и так,
да,
далее. 6-7 июня мы уничтожили авиаремонтный завод в Луцке, завод «Мотор». Ключевой удар пришелся по Харьковскому машиностроительному заводу. Промышленный комплекс «Экоэнергия» ударили по нему. Завод «Коммунар» уничтожен. В Днепропетровске поразили предприятие «Днепропресс». И Павлоградский механический завод. Это что, по подвалам?
Спасибо, принято.
Ну, здесь на самом деле, смотрите, распределение промышленного производства по маленьким площадкам не отрицает того, что обычные традиционные предприятия ВПК могут продолжать работать. Тем более, ну, надо понимать, что, конечно, Харьковский даже завод, он последние годы, ну, нельзя сказать, перед СВО, нельзя сказать, что там производил танками десятки. Ну, нет. У них не очень хорошо было все и с производством танков, и со всеми остальными производствами. Но эти предприятия могли бы быть быстро перестроенными. Но давайте поставим себя на место там Зеленского условного. Зачем ему все производство танков сейчас или бронетехники собирать в один завод, который можно одним ударом уничтожить?
Угу.
Ну, это нелогично, это невозможно, я думаю.
Плюс Украина большая страна до сих пор еще.
У них много заводов, угу. Да, так, ну, это была вторая по величине страна, республика Советского Союза со своим самобытным военно-промышленным комплексом. Там некоторые вещи делали, угу. Которых в Российской Федерации не делали. Например, ракета «Воевода», «Сатана», это Днепропетровск.
Насколько возможности по восстановлению этих мощностей, вот можно ли это оценивать? Помните, когда еще, наверное, 2 года назад стали говорить, почему там не уничтожают мосты, железнодорожные узлы, там, это все равно такой риторический вопрос остается, но что касалось узлов, говорили, что рельсы положить новые можно и очень быстро. А что касается заводов?
Ну, вопрос очень сложный. Если вы uh-huh. говорите о том, спрашиваете о том, что сможем ли мы займем эту территорию и восстановим.
Нет, я к тому веду, что они. Мы уничтожаем завод или уничтожаем цеха.
В условиях боевых действий, я думаю, что это невозможно.
Невозможно.
В условиях боевых действий, ну, понимаете, это вложение просто в землю, ну, в смысле, в руины. Или в то, что превратится в руины, ну, после... Угу. Через несколько часов после налета.
Ну, наверное, насколько я поняла, ваш тезис по поводу такого рассредоточения мелкого производства, это в основном касается, конечно же, дронов, кое они могут делать сотнями,
да,
и,
да,
к сожалению, это... тысячами, и направлять потом, с целью пробить нашу систему ПВО.
Абсолютно. Но смотрите, они не производят танки на территории Украины. Это угу. невозможно сейчас с текущей промышленностью. Они пытаются делать ракеты, ну, типа «Искандера», ракета «Гром-2». Ну, ее можно разделить, производство этой ракеты можно разделить на 3, 4, 5 операций, которые могут производиться на разных площадках. Но для этого нужны химия, для этого нужны материалы, для этого надо делать где-то стекловолокно, выпускать специальное. То есть у них не хватает для этого, ну, просто производства. Возможно, вот на германские деньги, которые пообещали им, они что-то смогут начать делать, но не сразу и не быстро.
Не сразу и не быстро, говорит Дмитрий Корнев. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, тогда все понимали, что победителей в ядерной войне не будет. Сейчас в этом тезисе сомнения у многих, кажется, говорит русский инженер. Еще раз, ядерная, вообще про ядерную эскалацию никто не говорит. Эту тему важно здесь понимать, что мы находимся в режиме гибридной войны, и тему с ядерной эскалацией, что якобы Россия сейчас там, значит, шахтные установки все, в общем, начнет включать, это все качалось с той стороны. Вот, поэтому, да, не нужно этого тоже, не нужно забывать. Вопрос еще вероятности и технических возможностей, например, устроить что-то на Балтике, потому что как и прибалты, так и скандинавы тоже периодически эту тему качают.
Ну, теоретически это возможно, если это будет именно какая-то хитрая очень спецоперация, типа приплыл сухогруз украинский или околоукраинский, нейтральный, с него что-то сгрузили и нанесли удар. То есть это спецоперация типа той спецоперации, которая производилась против наших авиабаз. Теоретически такое возможно. В любом случае наши вооруженные силы, военно-морской флот должны быть готовы к вероятности такого рода диверсионной деятельности. Обязательно должны быть готовы.
Если мы возвращаемся к теме морских дронов, вы говорили про то, что вот с воздуха тоже хорошо, главное, чтобы сигнализировали вовремя, там, видимо, с кораблей, что есть такой объект. Но нет ли еще такой проблемы, что, по сути, дроны на воде могут работать в комплексе с установками наземными, и тем самым воздушная техника становится мишенью?
Ну, собственно, они так и делают. То есть дроны типа «Магура» плавающие, мы видели уже их с ракетами, ну, которые, по сути, работают море-воздух, зенитные ракеты. И они применялись, и в том числе, к сожалению, и успешно по нашим вертолетам. Ну, противник развивается, надо идти с опережением с некоторым, то есть надо создавать системы контроля, возможно, этих дронов. Пускай это будут тоже дроны, чтобы не рисковать людьми. Ну, собственно, делать еще что-то, предпринимать. То есть наш ВПК, на самом деле, много что может делать. Вопрос, может быть, в некоторой концентрации идей.
Слушатель наш спрашивает, можно ли говорить, что специальная военная операция, сейчас вообще конфликт на Украине, закладывает какие-то принципиально иные тенденции вообще в военном деле, и все это потом будет изучаться в учебниках по всему миру, спрашивает наш слушатель Сергей.
Это уже изучается. Почему такое внимание, допустим, у Америки, у США, у американских военных имеется в виду внимание? Они изучают это все, они пытаются это все на себя примерять. Почему в Европе есть некоторая вот такая доля паники? Потому что они примеряют это все на себя и понимают, что они к этому не готовы, к такому виду боевых действий. И кто первый этому научится, тот будет на коне.
В этом отношении. 7373948, давайте вас послушаем. Здрасте. По теме, пожалуйста, вопрос. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, да. Ну, вот на 4-м году спецоперации все-таки опять энергетика, военная промышленность, военная логистика укрврага, их главные военно-политические центры, Трёхинки. Вот этот набор проблем, он не ведет к тому, что это действительно затяжной конфликт и дальше будет носить характер затяжной войны?
То есть, условно, тотальный блокаут и прочее, прочее, прочее. Что может приблизить к окончанию?
Смотрите, 4-й год. Это уже затяжной конфликт. То есть мы уже находимся в ситуации длительной, многомесячной, многолетней войны. Это, ну, рекорд, по сути, да, на мой взгляд. они учатся как-то жить в таких условиях. То есть они строят маленькие электростанции, делают маленькие электростанции. Они делают контейнерные электростанции, они еще что-то делают. То же самое с производством вооружений и военной техники. Ну, мы не уверены, но я думаю, что это так, потому что иначе бы мы не встречали бы такого сопротивления, такого количества дронов и прочего-прочего. Ну, собственно, да, это переходит в стадию войны экономик уже где-то. И тут вот очень важно...
Это классическая
важно...
схема, еще описанная, по-моему, да. Там любые другие конфликты брать, большие, крупные, это тоже война экономик.
Да, да, да. И тут очень важна вот ситуация, которая сейчас складывается, да, когда Соединенные Штаты могут изменить чашу весов, и, похоже, это понимают и в Кремле, и это абсолютно точно понимают в Киеве и в Европе. И вокруг Соединенных Штатов сейчас начинаются такие мощные хороводы со всех сторон. Ну, вот, да, Соединенные Штаты вот так себя поставили, и все очень сильно зависит от Вашингтона.
7373-948 – это телефон прямого эфира. То есть слушатель говорит, допустим, Дональд Трамп сейчас отрубит финансирование для Украины, но как долго еще Украина может продержаться? Европейцы, если я не ошибаюсь, закладывали до 27-го года. Это видно из их обновленного плана помощи там беженцам, говорит наш
слушатель. Ну, так и есть. То есть 25-й год они продержатся на европейских деньгах. 25-й, 26-й, вероятно, также продержатся на европейских деньгах. А вот что будет дальше, ну, пока вопрос. Мы так далеко заглянуть не можем.
Вот, а здесь тоже еще очень интересный момент. Допустим, даже европейцы не прекращают финансирование, но при этом европейцы сами себя тоже обескравливают. И здесь вопрос другой. Допустим, забрежило окончание украинского конфликта, и мы никоим образом не списываем со счетов скрывающиеся внутренние противоречия, которые можно было пока купировать, потому что, ну, как-то враг у ворот, надо помогать своим союзникам, говорят они, вот если так рассуждать, да?
Ну, если вы про ситуацию в Соединенных Штатах, что она может плавать и меняться, это мы увидим в ближайшие дни. То есть, если Сенат... Да, если Сенат примет решение о новой программе санкций, более жесткой, то значит, у Трампа не все так хорошо и не все схвачено. А мы это увидим.
7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948, покуда 8495. Давайте еще вот вас успеем, наверное, послушать. Алло, здрасте, по теме, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте, по теме. Знаете, вот ваш эксперт, во-первых, сказал, что это Украина занимала второе место на территории. Она занимала третье место, второе по территории занимал Казахстан, да?
Согласен.
Да, и в связи с этим, кстати, вот эти дроны, там, машины с дронами, сейчас нет границы, да, вот они во многом говорят...
Нет границы, это работа разведки, это единственное, что можно сказать. Новые вызовы для разведывательных служб, если говорить про
грузовики. Если вы хотели затронуть тему Казахстана, что не участвовал ли Казахстан, он мог участвовать, но не сам Казахстан, а любая республика СНГ, через нее мог идти транзит комплектующих для этих дронов. Да, это возможно. А может быть, их просто закупали в России, прям не выезжая из Челябинска, у поставщиков, через которых ведутся поставки дронов, сборки дронов для вооруженных сил Российской Федерации, к сожалению.
Это задача контрразведки.
Безусловно.
Это все цепочки они восстанавливают, устанавливают, и, соответственно, может быть, когда уже будет что предъявить, как раз мы об этом узнаем, потому что операция действительно была
беспрецедентная. Безусловно, да. Ну, спецслужбы, на самом деле, очень хорошо работают.
Спасибо, Дмитрий, вас благодарю. Дмитрий Корнев был с нами, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia. Дмитрий, спасибо, ждем снова. Далее новости. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.